не обстоятельства определяют нашу жизнь, но наше отношение к ним. Мне очень порадовало, я часто ее вспоминаю и думаю о том, что у нас у всех разные обстоятельства 100%. У каждого свой какой-то жизненный контекст. У кого-то трудности более трудные, у кого-то более легкие и так далее. Но что абсолютно точно, что порой эти обстоятельства выбивают нас из духовной колеи. Они как бы нас немножко, не знаю, стравливают, что ли, в другую сторону. И печально, что порой вот какие-то моменты, да, может быть, даже политические, они отвлекают нас от нашей личной духовной жизни. И это очень печально, я бы даже сказал, что это очень страшно. Когда мы находимся в определенных трудностях, мы сфокусированы на них, мы думаем, как их решить, мы забываем о том, что у нас есть Бог-Отец, который контролирует все. Мы забываем о том, что ничего в этом мире не происходит как бы без Его ведома. И даже если что-то происходит там, в другой стране, ну, Бог ведь знает об этом. И есть то, что гораздо важнее всех политических баталий. Есть то, что гораздо важнее всего того вообще, о чем мы можем думать, о всех наших проблемах, о проблемах наших родных и близких. Есть просто величайшая нужда, о которой мы очень часто пренебрегаем и просто забываем. И тогда просто становится страшно за современное христианство, потому что ты понимаешь, насколько легко сегодня мы поддаемся этим провокациям мира. Насколько легко сегодня, так скажем, да, вот все эти вещи, они захватывают наши умы, и мы не делаем то, к чему Бог призвал нас, к сожалению. Хочу сегодня просто напомнить церкви вообще, зачем мы здесь. Зачем вообще Бог избрал нас? Зачем Бог дал нам дары Духа Святого? Зачем Бог живет в нашем сердце? Не только, чтобы спасти наши шкуры, извините за грубое выражение, за то, чтобы нас спасти. Мы уже имеем спасение, мы уже с Богом, мы уже Его дети. Но гораздо больше людей, которые не Его. Я не знаю, у вас бывают моменты, недавно я просто выглянул в окно, и у нас очень красивый вид на Москву. Очень красивый вид. Ну, мне нравятся огоньки, я вижу, что город, он живет даже ночью. И я понимаю, что миллионы людей. Я не знаю, сколько в Москве людей, кто знает?
В Москве уже
17. Да. Сколько? Больше 17 миллионов, из них где-то около 3, наверное, 4 миллионов молодежи, которые вообще не знают Христа и которые погибают каждый день. И хочу сегодня прочитать один библейский текст. Этот текст мы взяли за основание для нашего молодежного служения. Это наше видение молодежного служения. Мне хочется немножко поделиться этим с вами, то, чем мы переживаем, и то, чему мы стремимся, для чего мы здесь вообще живем, на этой земле. Матфея 28 глава, 19-20 стихи. Я думаю, что вы всех наизусть знаете. Это очень простой, практичный библейский отрывок. Именно порой, мне кажется, именно этот библейский отрывок определяет вообще нашу принадлежность к христианству, наше христианство, наша принадлежность ко Христу. Именно этот библейский отрывок, не какие-то другие, не наше видимое благочестие, не наше посещение церкви, но исполнение, практическое исполнение слова. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это очень радикальный библейский отрывок, очень серьезный библейский отрывок, к которому мы порой очень несерьезно относимся. Но мы думаем, что мы его изучили уже вдоль и поперек, но что нового еще можно взять отсюда? Ничего. Все очень просто, все очень практично. Однажды Спержин сказал такую фразу. Я хочу вам задать вопрос, согласны ли вы с ней? Каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. Вот такой очень серьезный вопрос. Каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. Можете высказать свое мнение? Или миссионер, или самозванец. Очень просто. Сказал король проповедников в свое время. Удивительнейший человек, который проповедовал без микрофона на 8-9 тысяч человек. Не хватало мест в залах, открывали окна, чтобы и люди собирались вокруг церкви. Город вообще, можно сказать, города вымирали, когда проповедовал Спержин. Этот человек сказал такую фразу. Он сказал, если мы не приводим людей к Господу, то должны скорбеть, как земледелец, который сеет, но не получает плода. Он говорит о том, что мы должны скорбеть, как рыбак, который ходит на рыбалку и приходит без рыбы. Или как охотник, который лазит по горам и да, там где-то в лесу и никак не может никого подстрелить, да, то есть добыть дичь. Как вы думаете, это правильно или нет? Я считаю, что это правильно. И самый первый пример, я считаю, что в этом есть очень глубочайшая, серьезная, очень радикальная истина. Первым миссионером, как вы думаете, был кто? Ну, таким очень ярким миссионером. Иисус. Из чуждой себе, то есть из, Он Бог, во всей своей святости, не знавший греха, обладавший всем тем, о чем только можно мечтать. Что Он делает? Он приходит в чуждую себе абсолютно культуру. И что делает? Благовествует людям, спасает этих людей. Миссионеры что делают? Они едут куда-то, ну, такие, да, то есть, ну, правильные миссионеры, едут в какую-то страну, где не знают вообще ни о чем, ни о Христе, и проповедуют там. Первым таким миссионером был Христос. Каждый из нас является миссионером где? У себя дома, на работе, где угодно. Нам хорошо и комфортно в церкви, правильно? Но я не знаю, но мне кажется, большинству комфортно. Мы друг друга знаем, мы друг друга любим. Может быть, есть какие-то недопонимания в целом, но все это сглаживается, потому что у нас есть Бог, и мы знаем, что есть любовь и так далее. Но основное наше предназначение – не создавать себе комфорт в церкви, но нести свет этому окружающему миру, этим людям, которые не знают Христа. Это основная цель и предназначение. Вы знаете, в контексте всей вот этой вот истории, да, вот этих слов Иисуса, что там происходило? Все очень просто. Иисус перед Вознесением собирает учеников и дает им последнее великое поручение. Все очень просто. Но что это значило для учеников? До этого момента Христос 3 года ходил со своими учениками, правильно? Он что делал для них? Он их учил, он заботился о них, он их кормил. Иногда, читая Евангелие, любые, у меня такое ощущение было, знаете, что Христос – это папа, они его дети, и они как бы как за каменной стеной. Чуть какая-то проблема, сразу к Иисусу. И они действительно очень безопасно себя чувствовали рядом с Ним. Но пришел момент, такой, знаете, отправной точка, то есть отправная точка в их жизни. Я назвал этот момент взросления, момент, когда нужно взять ответственность на себя, на свои руки, на свое сердце. Это момент взросления, это путь, когда все, то есть вот закончилась вот эта вот такая вот прям супер опека, как над маленькими детьми, хватит, пришло время, теперь вам нужно делать то, что я делал вам. Я вас учил 3 года, теперь идите и делайте то же самое с другими людьми, теперь это ваша ответственность, говорит Иисус. Все очень просто на самом деле. Он говорит, итак, вы, малое стадо, идите, научите кого? Иерусалим? Или какую-то деревеньку нужно, иногда говорят, оприходовать? Кого? Весь мир? Все народы? Вы представляете себе 11 человек, которые только что, недавно, очень сильно подвели Иисуса? И Он на этих людей возлагает просто невероятную задачу. Идите и научите все народы. Если бы мне это сказал Иисус, у меня было бы очень много вопросов к Нему. И знаете, очень часто люди говорят, а зачем такой масштаб? Ну, есть там у тебя друзья и близкие. Вы представьте себе, если бы ученики поставили перед собой задачу благовествовать своим друзьям. Но зачем нам весь город? Зачем нам все народы? Господи, слишком круто для нас. Нет. Это момент, когда на самом деле это был такой величайший вызов в истории. И сегодня, знаете, перед нами вызов ничуть не меньше, чем перед ними. Ну, просто оглянитесь вокруг и посмотрите на мир реально. Миллионы людей не знают Христа. Людям порой легче поверить в реальный бред, в существование НЛО или чего-то еще, чем поверить в живое Божье Слово. И наша задача – служить этим людям. Мы будем говорить сегодня с вами о благовестии, немножко о наставничестве. Эти слова можно разделить на 2 части. Мы в нашем молодежном служении разделили это на 2 части. Великое поручение Христа. один проповедник назвал это как две рельсы, по которым движется церковь. Это благовестие первое, и так идите и научите. И второе – это наставничество. То есть те, кого мы благовествовали, их надо наставить, их надо вырастить, чтобы они стали самостоятельными, могли благовествовать и наставлять других. Это две рельсы, по которым движется церковь. Если церковь где-то в какой-то момент переваливается на одну сторону, только на благовестие, поезд сходит с рельс. Или наоборот, мы начинаем друг друга в церкви наставлять, забывая о благовестии. Поезд сходит с рельс. Эти две составные части, они очень важны. Это как две ноги, ну, знаете, мы ходим двумя ногами. Все очень просто. Итак, идите, научите все народы, это первое. Второе, уча соблюдать их все, что я вам повелел, это третье. Но сегодня мне хочется больше затронуть именно первую часть. Потому что у нас очень много учений в церкви, у нас много всяких изучений, институтов. Сейчас у нас библейская школа открылась. Это очень здорово, это очень нужно и важно. Но порой за всем этим многообразием изучений мы забываем о самом важном. О том, что без благовестия наставничество вообще в принципе быть не может. Если мы никому не благовествуем, кого мы можем наставлять? Наверное, никого. Это простая логика. Итак, что такое благовестие? Знаете, к чему я пришел, размышляя об этом? Очень часто мы мыслим о благовестии или, в принципе, о каких-то таких моментах очень формально. Я бы сказал, шаблонно. Один из таких шаблонов благовестия для благовестников. Я не знаю, вы слышали, есть люди-гурманы. Люди, разборчивые в еде. Есть абсолютно неразборчивые и сметают вот все, что лежит, нормально. А есть люди очень разборчивые. Ну, гурманы, да, по-другому. Но, извините меня, и те нуждаются в еде, как ни крути. Это нормально. Поэтому здесь, это опять же, вот есть очень много мифов, касающихся благовестия. И первый из них – это то, что благовестие для благовестников. Это неправда. Это не так. Итак, что такое благовестие? Несколько пунктов. Благовестие – это основная цель христианства. Я сегодня не умаляю наставничество, эти две рельсы идут существенно вместе. Но еще раз повторю о том, что без благовестия наставничество в принципе невозможно. Мы можем наставлять друг друга, но если мы забудем о благовестии, мы просто съедим друг друга разными распрями и всем чем угодно, это показывает практика. Это действительно так. Без благовестия наставничество невозможно. За великим поручением стоит еще более великая нужда. Но просто оглянитесь вокруг и посмотрите на этот город. Тысячи, миллионы людей погибают каждый день. Я вам расскажу небольшое свидетельство лично о себе. Когда началась вот эта вот заварушка, да, ну как сказать, на Украине. Поначалу меня не трогало, я вам честно скажу. Но потом, когда вдруг я услышал о том, что была такая новость, о том, что... Людям от 18 и выше, мужчинам, пришла СМС-ка о том, что Россия производит мобилизацию людей, которые в запасе. Эта новость быстренько разлетелась по интернету, очень быстро. Естественно, что я это увидел. И какая у меня мысль? Прежде чем мобилизация будет, сначала отправят туда солдат каких? Которые служат год, которые ни разу автомат в руках не держали. Их туда отправят, как пушечное мясо. И у меня мысль какая? Я 3 года отслужил в армии. У меня есть какой-то опыт, у меня есть профессия. И следуя логике, что надо делать? Надо ехать. Я честно скажу, понимаю, что это очень глупый, я бы сказал, тупой героизм. Я прекрасно понимаю, что, может быть, и в штаны наложу в первый же день там. Я вам говорю честно, как это было вот в моих рассуждениях и мыслях. Но, когда я думал об этом... Ехал к одному брату, я просто начал молиться, Господи, я не понимаю, что происходит. И Бог ответил мне. Знаете, что он мне сказал? Ты переживаешь за то, что, скорее всего, не произойдет, и то, что еще не произошло. Ты переживаешь за тех людей, которые еще не погибли. Но оглянись вокруг и посмотри, что сейчас происходит война гораздо серьезней, она гораздо масштабней. И уже невозможно будет раненого спасти, если он уже умер. Все. И тогда мне стало очень стыдно. Просто очень стыдно перед Богом. Господи, я служу Тебе уже много-много лет и забываю о самом важном. Мне стало очень стыдно. И почему сегодня, я говорю, я не хочу, чтобы мы сегодня очень много говорили о политике. Потому что есть то, что гораздо важнее, гораздо серьезней. И здесь проверяется наше христианство. именно в этих моментах, не в нашей одежде и даже не в наших мыслях, а в то, чем мы живем и где наше сердце. Следующий момент. Благовестие – это естественная реакция возрожденного сердца. Я думаю, что вы замечали такой момент, когда человек родился свыше, то у него эйфория такая, первая любовь. Я помню момент, когда я родился свыше. Мне было 10 лет, и я проходил мимо одной учительницы, которая складывает дрова. Она до сих пор помнит этот случай, как я благовествовал единственный раз в жизни. Благовестие – это естественная реакция живого сердца. Когда ты действительно живешь Богом, когда ты живешь Его спасением, когда ты понимаешь, насколько Бог милостив к тебе, ты не сможешь промолчать. Я думаю, вы замечали, как люди с упоением и с радостью рассказывают о том, что они посмотрели классный, хороший фильм. И вот они приходят, такие вот все прям на радость, так, слушай, знаешь, какой фильм посмотрел? Я тебе советую сходить там, я не знаю, в кино или куда-то еще. Или вы прочитали хорошую книгу, кто меньше смотрит телевизор. И вы говорите, слушай, эта книга, она произвела на меня просто неизгладимое впечатление. На, прочитай ее. Это естественно. Это то, что живет в твоем сердце. Если вы попробовали, и вы узнали какой-то хороший рецепт, то хозяйки очень быстро между собой распространяют этот рецепт. Ну, наверное, так это происходит. Я не хозяйка. Это потрясло вас, это оставило какие-то впечатления на вас, и вы этим делитесь другим. Это нормально, это естественно. Когда мы живем Богом, когда мы живем спасением, когда мы радуемся спасению, это нормально, когда мы этим делимся с другим людям. Это естественно. Следующий момент. Благовестие – это послушание Христу. Первая любовь, она остывает. Вот это, да, вот это, то есть вот этот момент, да, какая-то эйфория. И очень часто нам нужно действительно проявлять именно послушание. Когда в нашей жизни не все в духовной жизни так гладко, то первое, что нам нужно сделать? Нам нужно искать Бога, чтобы зажечь свое сердце, чтобы гореть для Христа. Нужно расставить правильно приоритеты и проявить послушание. Вспомнить о людях, которые не знают Христа. Благовестие – это послушание, это ответ на то, что Бог сделал для нас. Все очень просто. Бог спас меня. Очень много мест в Библии мы в пятницу читали. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни и покайся. Очень важно, братья и сестры. Христианин, к сожалению, знаете, он мастерски учится не замечать неспасенных людей. Вот это, знаете, это, наверное, то, что, чему мы очень легко учимся на самом деле. Просто занимаясь своей жизнью, обустраиванием своего комфорта, здесь можно много говорить, много обстоятельств, которые просто, они притупляют наш взгляд. И вот эта вот великая нужда, о которой мы говорим, она теряет свою яркость, она какая-то становится блеклой, и со временем мы просто перестаем ее замечать. Просто ударяясь в какие-то свои проблемы. Для молодежи это учеба, для взрослых это дети или что-то еще. И мы вот постоянно в этих трудностях находимся. Следующий момент. Благовестие – это не дело, а образ жизни. Это не какое-то дело, братья и сестры. Может быть, кто-то из вас со мной будет не согласен, но я считаю, что это так. С этим пунктом все очень просто. Ты не сможешь дать людям то, чего у тебя нет, даже заставляя себя. Если ты не восхищаешься Богом, не радуешься спасению, как ты можешь рассказать человеку о Христе, о радостной вести, не радуясь самому? Каким образом? Это невозможно. Ты можешь пытаться себя заставлять, выходить на улицу, трясти людей, покайся, но, скорее всего, этот человек перепугается и подумает, что ты просто уже немножко не того. Благовестие – это не дело. Знаете, мы очень минимизировали это понятие, как бы запихнув его в какое-то мероприятие. Благовестие – это мероприятие. И сегодня говорят, давайте проводить евангелизационные мероприятия. А иногда мне хочется задать вопрос, зачем? Ведь это наш образ жизни, это наше мышление, это наше сердце, это твое отношение к людям, это твое отношение ко времени, к финансам, ко всему абсолютно. Это твоя жизнь. Мы очень сильно минимизировали вот эту важность понятия, превратив его в какое-то мероприятие разовое. Сегодня молодежь говорит, давайте поедем миссионерскую поездку благовествовать. А что тебе мешает быть миссионером у себя на работе и делать это там? И это очень важный момент. Это наш характер, благовестие – это наш характер, это наше поведение, это мышление, которое постоянно, раз за разом преображает Христос. И люди говорят, слушай, я не понимаю, почему ты так живешь. И вот в этот момент ты понимаешь, что рыба клюнула. Не понимаешь? Давай я тебе расскажу, почему. Очень важно знать, во что я верю. Очень важно знать, уметь это рассказать. Даже очень просто. Рассказать Евангелие. Кто такой Бог? Что такое грех? Кто такой человек? Почему и зачем пришел Иисус? Это очень важные моменты, которые должны отскакивать от зубов. Мы в армии учили ТТХ танка. Если тебя ночью будет, ты должен сразу сказать длину там ствола и клиренс. Это должно было, вот оно, до автоматизма должно было быть у нас. Здесь то же самое. Эти вещи должны быть доведены до автоматизма. Те спрашивают, что это такое. Ты сразу должен ответить, что это. Помните момент, когда Петр говорит о том, что вы должны с кротостью дать отчет о чем? О вашем уповании. Он говорит, вы должны знать о вашем уповании, вы должны жить этим и должны очень просто и легко объяснить об этом людям. Очень часто, когда мы рассказываем о христианстве людям, люди думают, это же такое бремя. Они за голову хватаются 10 заповедей, это же такой ужас просто. Но есть очень простое объяснение. Они считают, что 10 заповедей – это какое-то ограничение. Все очень просто. Вы говорите так, 10 заповедей – это классно, потому что если все люди будут жить, исповедуя 10 заповедей, никто не будет воровать, убивать, завидовать, ты знаешь, что на твою жену никто не посмотрит и так далее. Очень много моментов, и ты говоришь, это же здорово жить в таком обществе. И я хочу жить в таком обществе и начинаю сам себя. И хочу распространить это же здорово. И вот тогда человек чешет голову и говорит, слушай, а ведь это правда. Все очень просто. Это не делает образ жизни, это образ мышления. Следующий момент. Это труд. На самом деле, благовестие, ровно как и наставничество, это труд. Но есть одна разница. Не бремя. Знаете, очень часто работа для человека бременем становится. Опять надо вставать в 7 утра. И вот для него это бремя, оно ему надоело. Он хочет его сменить и так далее. Благовестие – это не бремя. Это наша жизнь, это то, что внутри нас. Да, но это время, это жертва временем, силами, средствами и так далее. Это труд, но который не угнетает живого христианина, а который радует его, который приносит ему радость и результат. Это действительно так. Особенно, когда человек покаялся. Это же просто чудо. Это потрясающе, братья и сестры. Молитесь о том, чтобы в вашей жизни было покаяние через ваше служение. Это очень важно. И еще один последний момент. Благовестие – это путь длиною в жизнь. У благовестия не бывает академов и больничных. И уж тем более там не предусмотрен пенсионный возраст. Это факт 100%, это путь длиною в жизнь. Посмотрите, о чем говорит Иисус. Идите и научите. Он не говорит, идите, ребята, 5 лет учите. А потом уже, ну, занимайтесь там своей жизнью, создавайте семьи и так далее. Нет. Он говорит, идите и научите. Все, что вам нужно в вашей жизни, оно приложится к вам. Все, что вам нужно, Бог даст вам в свое время. Но есть одна основная задача – идите учите. И Он не ставит им какое-то временное ограничение. Это путь длиною в жизнь. Знаете, мы можем говорить о высоких материях, иметь глубокие познания. Но все определяется в практическом послушании великого поручения. Если я не послушен, то у меня логичный вопрос – тогда кто я? Если я не проявляю послушание в том, о чем Иисус сказал, о чем Иисус заповедовал, это очень важно. Кто я, миссионер или самозванец? Кто я, Господи? На это надо очень честно ответить. И сегодня этот вопрос, братья и сестры, не в укор, но для того, чтобы нам немножко встряхнуться, подумать о нашем христианстве и дальше, завтра, проявить практическое послушание и стать настоящими сильными христианами, потому что Бог нас любит. Он заботится о нас, и каждый раз через Писание Он обращается к нам. Отсутствие благовестия ничто не может оправдать. Никакие причины не могут оправдать отсутствие благовестия в вашей жизни. Абсолютно никакие. Мы можем искать альтернативу. Есть такая одна музыкальная группа, у них есть альбом «Третий путь». И вот мы очень часто ищем вот этот «Третий путь». Как-то вот пытаемся обойти стороной то, о чем говорит Иисус, но это нереально. Это лишь самообман, определенный самообман, в котором мы часто живем. Поэтому задумайтесь сегодня о том, кто я внутри себя. На чем действительно сегодня созидается мое христианство. И, может быть, действительно нужно меньше изучать, но больше говорить людям о Христе. И жить действительно тем, чем мы изучаем. Я просто глубоко убежден, для нашей христианской жизни правильной мы, в принципе, уже знаем, что нам нужно. У нас уже есть необходимые познания. Я не говорю о том, что не нужно учиться и не надо познавать Бога. Это очень важно и нужно. Но для практического применения христианства мы знаем то, что нам нужно. Но порой в погоне за какими-то глубокими вещами мы теряем самое важное и самое простое. Именно об этом сегодня я хочу сказать. Перед нами сегодня, как и перед теми учениками, величайший вызов в истории. Или мы проявляем послушание, или нет. Альтернативы здесь нет, здесь только два пути. Поэтому давайте сегодня, братья и сестры, честно, не для соседа, не для кого-то, даже не для пастора, заглянем в свое сердце. И если нужно, искренне и честно покаемся перед Богом. Господи, я забыл. Господи, обстоятельства вытеснили самую великую нужду, самый великий вызов. Помоги нам быть настоящими, истинными христианами. Аминь.